известнейший подвижник VI столетия, вообще удивительный человек. Я помню, когда впервые читал его, то просто даже не мог усидеть на месте. Это я говорю об Иоанне Лествичнике. Ну, лестницу его удержали в руках и, наверное, даже читали. Открыл, читаю, глазам не верю. Совершенство чистоты есть начало богословия. При чем тут чистота? При чем тут богословие? Ничего не понимаю.
Глубоко уважаемый Алексей Ильич, дорогие преподаватели и студенты, сегодня Санкт-Петербургская духовная академия рада принимать в своих стенах заслуженного профессора Московской духовной академии, старейшего богослова нашей церкви, миссионера, проповедника, апологета, катехизатора, лекции которого известны без преувеличения всему миру, а книги о христианстве распространяются сегодня во всем христианском мире. Дорогой Алексей Ильич, позвольте вам передать благословение и благопожелание нашего владыки ректора епископа Серафима, который сегодня находится с деловым визитом в Москве. Но он выражает вам чувство глубокого уважения и предпосылает свое благословение. Лекция Алексея Ильича обозначается как «Зачем нужно богословие?». И мы, дорогие ребята, после прослушивания лекции затем зададим Алексею Ильичу вопросы. Алексей Ильич, вам предоставляем слово. Пожалуйста, мы с вами будем вас очень внимательно слушать. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, после такого представления вообще можно было бы и не говорить, правда? Тем более, что мы живем уже в 21-м столетии, и немножечко мы должны все-таки как-то развиваться. Уже 2000 только это христианство лет уже говорит, а до этого сколько разговаривали. Мне кажется, что теперь уже надо нам научиться общаться мысленно. Мысленно. Вот сейчас я мысленно буду вам говорить, вы мысленно будете мне отвечать, и просидим полтора часа в молчании. Правда же удивительно было бы? А впрочем, чего удивляться, если Фарсонофий Великий говорил, что молчание лучше и удивительнее всех повествований, его лобызали, и ему поклонялись отцы наши, и им прославились, то не нам ли подражать им? Правда, здорово было бы. Вот сейчас я бы сидел, вы сидели и общались. Но, правда, мы еще этого не достигли. Поэтому, видимо, нам придется что-то такое я поговорю, что-то такое вы подумаете и скажете мне. Ну и постараемся, конечно, общаться. Как возможность общения тут помимо мысленного, кажется, могут быть и другие. Кто желает, может написать мне послание. Это очень здорово, я прочту с удовольствием. Но, может быть, кто-то встанет и произнесет такой спич. Да, хорошую, красивую речь. Ну вот, вы слышали, какая тема сегодня? Зачем нужно богословие? Это действительно, правда, странно. В богословской школе вдруг такой страшный вопрос. Зачем, а вообще, зачем оно нужно? Мы же знаем в истории немало людей, которые, кажется, достигали даже вершин, что называется, боговидения, не имея образования, богословского образования. Ну, правда же? Ну, правда же, конечно. Знаю из давнешней истории и более новой. Возьмите, Павел Препростый. А почему он такой Препростый? Он, конечно, и по склону, конечно, своей натуры, и совершенно не лукавый, то есть не лукавый. Но в то же время он и действительно не был тем человеком, который обладал какими-то там особыми познаниями. Но таких было немало. Наших святых, русских, как правило, очень много, не отличающихся никаким богословским образованием. Но вообще, действительно, во-первых, что это такое богословское образование? Вы, конечно, это прекрасно знаете. Ну, напомнить можно немножко, чтобы потом нам поговорить с вами о том, зачем оно нужно. Ну, я так понимаю, что есть два довольно сильно отличающихся друг от друга понимания богословия. Очень сильно. Одно из них, которое мы благополучно все забыли, то есть, ну, может быть, где-то в каких-то извилинах, где-то в глубине еще сохраняется представление, ну, в общем-то, забыли. Сначала забыли, по-моему, на Западе, когда организовали университеты и школы, я вот точно не могу выразить, ну, что-то такое, схоли, что-то тут схоластика, что ли, не понимаю, да. Да, ну, школы. Ну, потом и к нам, ведь, вы знаете, пришло. Тоже школы, тоже вот так на стульчиках, за столиками и так далее, с лекциями. Но, одним словом, два есть понятия. Просто я напоминаю сейчас. Но то, которое было забыто, его выразил великолепно буквально в одной фразе известнейший подвижник шестого столетия, вообще удивительный человек. Я помню, когда впервые читал его, то просто даже не мог усидеть на месте. Это я говорю об Иоанне Лествичнике. Вообще удивительный человек, конечно. Это подвижник, ну, вы, конечно, немножко знаете, помните из его жизни. Его обвиняли в празднословии. Такой живой человек, такой энергичный, так мог хорошо говорить. Говорит, ну, болтун и все, а еще монах. Он взял благословение и 3 года молчал. Вообще молчал. Потом игумен говорит, ну, знаешь ли, хватит молчать. Давай-ка говори. Он стал говорить. Напиши. Он написал. Но знаете, что, чем он удивителен, этот человек? Ну, лестницу его удержали в руках, и, наверное, даже читали. Я помню, когда читал впервые, вдруг открыл 14-е его слово. И, вы знаете, изумился. Чему же? Строгий аскет, который мог несколько лет молчать вообще, молчальник. И вообще отличался это поразительным подвижничеством. До сих пор, кстати, там на Синае еще его пещерка есть, показывает. Я помню, заходил туда. И вдруг 14-е слово. Читаю, глазам не верю. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вот это да, но думаю, да чего ж замечательно! Сколько доброго юмора! Вы представьте, мы бы сказали, что такую бы грубятину произнесли, а тут мягко, с любовью и точно о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вы знаете, кстати, там на Синае, там, где это был монастырь, церквушка есть, небольшой храмик. И там сейчас, в этом храме, есть его икона, которая написана вот современным художником. Я помню, зашел, посмотрел, и что увидел? Я поразился искусством. Да, икона прям подвижника, аскет. И вдруг на лице тончайший юмор. Какое сочетание изумительное. Ну, извините, что я так отвлекся, да. Но уж очень он хорош. Ну, лестницу его удержали в руках, и, наверное, даже читали. И что там он говорит, интересно, о богословии? Вещи ничего не понимаю, абсолютно. Ну, в общем, если дословно сказать так, совершенство чистоты есть начало богословия. При чем тут чистота? При чем тут богословие? Ничего не понимаю. Что это такое? Какой чистоты? Да еще совершенство. Какого богословия? Вообще, я вам скажу, конечно, так далеко ушли последующие христиане, особенно когда начались схоли, школы, особенно когда оно превратилось во многих местах, даже в профессию, в одну из гуманитарных наук, то, конечно, такие вещи, как совершенство чистоты, ясно, о какой чистоте речь идет, о чистоте духовной. А что это такое духовная чистота? Говорят, что это даже совсем, это даже не то, что подчас подразумевают нравственная чистота. Да нет, речь идет не об этом. Это, точнее, это само собой разумеется. Что об этом говорить? О каком, если безнравственный, так о чем говорить? Ну нет, тут совсем о другом же говорится. Нравственной чистоты, в общем-то, ну, так, в общем, достичь, ну, не так уж сложно, не совсем уже сложно. Потому что что такое нравственная чистота? Нравственность – это все то, что касается нашего видимого поведения, нашей видимой жизни. То, что я вижу о себе, то, что другие видят обо мне. Я, например, никого не убивал, представляете? И никого не ограбил. Вы чувствуете, как я приближаюсь уже? К чему? Так? Я уже скоро совсем святой буду. Еще чуть-чуть, и меня живьем надо будет канонизировать. Нравственно безупречные. Даже, знаете, вот по улице идешь, на красный свет даже не хожу. Ну, правда, иногда, когда спешу, могу проскочить. Ну, это никто не видит. Вот так. Ну, нравственно совсем чистое просто. А духовное, оказывается, совсем другое. Просто я вам скажу, ну, совсем же другое. Потому что никто не видит, что скрыто во мне. Никто же не видит. При этой внешней, нравственной, я бы сказал, корректности, так, там, слушайте, столько самолюбия, ой, не тронь, тщеславие. Тут зависти. Не буду перечислять. Ну, не буду перечислять, ладно, а то еще что-нибудь назову не такое. И что тогда делать? И все это где? Никто не видит. Я хороший. Все хорошие, хорошие. Комар носа не подточит. А во внутрях что? Избави Бог. Избави Бог. Что там творится? Да, это знают только, может быть, там духовники, может быть, которым, если все рассказывают. Но одним словом, это каждый и так знает. Оказывается, вот там-то духовная сторона нашей жизни, чем она наполнена. И вдруг слышим такой, как, я не знаю, как даже назвать, как гром, как колокол звучащий. Совершенство чистоты есть начало богословия. Богословие – это калька, перевод с греческого слова, как вы знаете. Состоит из двух слов – «теос», «теос» и «логос». Правда, перевод, я вам скажу, очень неудачный. Потому что это богословие. Ну что, слово? Ведь если говорить о смысле-то, то это же боговидение, это же богознание, то есть познание Бога. Вот ведь что такое теофеология. А то богословию непонятно. Ну, взяли, когда переводчики, ну, как всегда это, берут первое значение слова, но в данном случае слово «логос». Но вы знаете, сколько оно имеет значений? Порядка сотни. «Логос» – это порядка сотни значений. Но когда перевели, то, ну, взяли первое слово. На самом деле богословие – это богопознание, оказывается. И вот утверждают, что оказывается богопознание возможно только на пути уподобления Богу. Как знаете, вода вот с маслом не смешивается. Лейте масло, оно будет сверху, не смешивается. Вода с водой – прекрасно. Даже немножко она и грязноватая подчас, но смешивается с чистой водой. Оказывается, только подобие, только уподобление, только, то есть, то подобие той чистоты, той святости, которая присутствует в Боге, только она делает человека возможным к тому, что он начинает понимать, кто такое Бог. Совершенство чистоты. Ясно, совершенство могут быть каким угодно. От нуля до бесконечности, как бесконечен сам Бог. Вот, оказывается, какое древнее, то есть не древнее, а единственно истинное, единственно правильное понимание богословия, то есть богознания. Но человеческий ум лукав. Знаете, водичка, когда течет, посмотрите, как она обходит все препятствия. Вот так вот идет. Умный в гору не пойдет, правда же? Умный гору обойдет. И обошли. Это же самая трудная задача, действительно, духовная чистота. Представьте, чтобы даже мыслей не было грязных, да не всякой грязи там, даже мысли, даже желаний, чтобы не было. Но это, знаете ли, и обошли гору, и очень ловко. И богословие превратилось у нас во что? Вот теперь-то, конечно, очень хорошо есть компьютеры, туда закладывай информацию сколько угодно, и чем больше памяти, тем больше информации. Правда же? Оказывается, до всяких компьютеров уже поняли давным-давно, что в человеческую головку может закладывать очень много всяких формальных знаний. Но как железка компьютерная нисколько не меняется от того, сколько мы туда заложим знаний, информации. Разве меняется? Какая была железка, такая осталась железка. Так, оказывается, и человек. Можно положить, заложить столько туда всякой всячины, а человек, каким я был, таким остался. Так ловко человек обошел гору. Замечательно. И начало развиваться то богословие, которое нам, в общем-то, так более-менее немножечко знакомо, поскольку все мы им и занимаемся. Изучаем то, другое, третье. Уже постепенно богословие разрослось настолько, что стало сейчас уже огромное количество дисциплин богословских. И все, когда мы приступаем порог семинарии, там, академии, теперь уже, правда, не знаю, у нас вот уже вот Московской духовной академии, академии нет. То есть академии как вообще, а есть бакалавриат, есть магистратура. А чтобы академии, нет, мы отпраздновали 325-летие, и потом все, и потом бакалавриат, магистратура. Академия – это вообще. Ну, наверное, то же самое, наверное, здесь. Всюду хватит этой стариной заниматься. Да, какие-то были академии, семинарии, потом академии. Ух, как здорово! Но это уже прошлое. Так вот, итак, новое понятие богословия, оно куда оказалось легче. Оказалось гораздо интереснее, разнообразнее. А самое главное, что в этом новом понимании богословия, то есть каком? Чисто рациональном, компьютерном, я бы сказал. Здесь решена самая главная задача и самая трудная задача. Какая? Я могу очень многое что запоминать, узнавать и абсолютно, совершенно не касаться самого себя. Каким я был до того, когда ничего не знал? Таким же могу остаться, а может быть, похуже, когда уже много туда в мою голову напичкано знаний. Главное – себя не трогать. Помните, как один западный поэт написал? «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой». Правда, он дальше прибавил: «Победа из побед, победа над собой». Но то богословие, которому начало, если хотите, такое уже школьное начало, вот то, которым мы занимаемся, было положено там, на Западе, оно благополучно решило эту задачу. Можно не воевать с самим собой. Зачем? Не нужно. Проще. Гораздо проще. Не воевать. Просто приобретать знания и все. Ура! Больше ничего не нужно. Но зато что происходит с христианством в результате? Вот это да! Вот вчера пришлось быть в одном месте, и там даже задают вопросы. А в чем же дело? Что же происходит такое с церковью, с христианством? По какой же это причине? Посмотрите, что, какие явления новые. Мне говорят, вот смотрите, сколько всяких даже вероучительных истин. Смотрите, на Западе уже вообще идет прямое гонение на само имя даже Христа. С Рождеством Христовым не поздравят. Не вздумайте. Поздравить с Рождеством Христовым, скажут, откуда такой явился. Конституция европейская, даже упоминания нет о христианстве. Вы знаете, напомню, патриарх Алексей II уже писал, обращался туда, когда это было только еще, так сказать, ну, варианты. Что же это такое? Европа, которая вся, кажется, выросла на христианских началах, на Евангелии, на Христе, и вдруг в Конституции даже упоминаний нет. Что случилось? Действительно, что случилось? Поклонные кресты убирают. Во многих странах нельзя крестик одеть, чтобы он был виден. В Америке он капеллана собирается... Приглашают капеллана на какое-то мероприятие. Обо всем, чем угодно говорите сейчас на Новый год, но о Христе не говорите. Я помню, как-то спрашивали, что-то сказал в Америке, говорит, ну, вы христианская страна. На меня, знаете, обрушились, как? Вы откуда взяли? Мы не христианская страна, мы свободная страна. Я говорю, ну так, и что же? Ну, как угодно у нас. Идет повсеместный откат. А по статистике, вы, наверное, читали и знаете, что сейчас каждые 5-6 минут в мире, в разных местах, конечно, погибает христианин только за то, что он христианин. Не по какой-либо другой причине. Мало ли там убивают или что-то. А здесь именно убивают только за то, что он христианин. Каждые 5-6 минут, вот мы сейчас смотрим, погибает человек. Где? В Африке, в африканских странах, в Азии то же самое. В Европе, правда, пока не погибают, пока еще не убивают. Но вы знаете, сколько актов вандализма прокатывается по всей Европе? Может, диву даваться просто. Просто удивительно, что происходит. Но как-то не так давно я прочитал вообще странное явление в Германии. Оказывается, есть такие католические храмы, даже не протестантские, а католические храмы, в которых совершается так называемое месса дураков. Что это такое? Что это такое? Какая-то толпа идет людей к костелу, к храму, смеются, хохочут, заходят в храм со смехом, с гиканьем, священник во главе, да. Нам вон, там, вы знаете, там нет таких алтарей, как у нас. Так, снимается, анекдотики, и так проходит вся месса, один перед другим, говорят, анекдоты рассказывают, шуточки. Вообще какой-то кошмар. Говорят, что это, так сказать, реальные вещи. Как Ватикан реагирует, интересно? Ватикан сказал: «Ой, как вы нехорошо делаете». А дальше? А Васька слушает, да ест. Вообще происходят действительно вещи более чем странные. Относительно уже каких-то вероучительных, так сказать, мягко сказать, отклонений, на самом деле извращений, уже говорить даже не приходится. Уже не приходится. Что все, можно сказать, основополагающие истины христианства, все до едины, до одной, извращены не какими-то атеистами, вы слышите? Не атеистами, не атеизмом, там, который борется с христианством. Нет. В недрах и католических богословов, но особенно протестантских богословов. Такие вещи можно встретить, что может только диву даваться. Все догматы, все до единого. Бог Троица, оставьте вы это дело. Христос Спаситель? Ну, Он Спаситель в каком смысле? Да, Он вовсе говорит не о Царстве Небесном, а о том благополучии, комфорте, который мы должны устроить здесь на земле. Великолепно. Бог воплощения? Ну, слушайте, не шутите. Ну что, какое может быть Бог воплощения? Все до единой истины. Но, как вы знаете, это касается не только вероучительных истин. Затем перешли и к нравственной стороне жизни, и уже совершенно открыто, пропагандируется, утверждается в качестве христианских начал те аморальные вещи, которые прямо осуждаются всем священным писанием христианской религии. Я даже не называю, потому что все вы сами это знаете, даже противно называть. Противно. Вот такие вещи происходят. В чем же причина, говорят? Вот действительно, в чем причина? Что случилось? Я не думаю, чтобы здесь можно было вот однозначно сказать. Конечно, главная причина очевидна. Главная причина в нас. В нас, я говорю, не в смысле, что в нашей церкви, я говорю, в нас, то есть в людях. В людях. Произошло какое-то скатывание с тех начал христианской жизни, которое всегда утверждалось как незыблемые устои в какой-то жалкий, я бы сказал, жалкое язычество. Подменяется христианством, называются те вещи, которые всегда были и являются языческими, как таковыми. Но это называется христианством. Помните, как неудачливый художник рисовал льва, надо было ему нарисовать. У него только получилась собака. Он подписал тогда «Се лев, а не собака». Все в порядке. И все удивлялись. Ой, какой интересный лев-то! Надо же это! Вот так. Так и здесь происходит то же самое. Ситуация, я вам скажу, очень печальная. В каком отношении? Что христианство, самая суть христианства, оказывается, исчезает. А в чем она, суть христианства? В чем богословие? В чем оно заключается в конечном счете? О чем мы, так сказать, ну, слышали или читали, или говорим, и, может быть, видим иногда? В чем суть-то дела? Что проповедует христианство в качестве основополагающего начала человеческой жизни? Хочу сказать, христианство не придумало что-то новое. Христианство лишь открыло те духовные законы, по которым устроен весь наш мир, прежде всего, человеческий. Законы. Это очень важно, вы знаете, потому что часто мы как-то смотрим на заповеди, как на что-то такое, вот надо же это, придумал Господь Бог вот нам. И теперь давай, надо исполнять заповеди, жить по заповедям. Не мог ничего придумать полегче. Да мы же устроены вот таким образом. Каким образом? Человек – образ Божий, в чем-то подобие Божие. Все гармонично, все прекрасно, все закономерно во всех отношениях. Посмотрите, как мир закономерен, как физический мир, биологический мир, так и духовный мир. Он также закономерен, также существуют законы. И вот следование этим законам, вершиной которых или средоточием всех которых законов является сам Бог, и задача человека. В чем суть, можно сказать, сущность Божества? Это сказано, конечно, было. Бог есть любовь. Обращаю ваше внимание, что мы, к сожалению, привыкли вот к этой фразе, что Бог есть любовь, и не придаем подчас даже значения, то какая революция была совершена одной этой, кажется, фразой. Но мы же знаем по истории религий, изучая Ветхий Завет, кто есть Бог? Абсолютный владыка, повелитель, творец, высший разум, справедливость. Как он считает сделать нужным, так и поступает. И вдруг здесь нет. Нет, несправедливость. Если бы справедливость, да мы во мгновение ока должны были бы тут же погибнуть, если бы Бог был справедлив. Несправедливость, оказывается, а любовь – вот основной закон человеческой жизни. Из нее исходит все то доброе и прекрасное, который делает действительно человека богоподобным существом. Как же это возможно? И христианство открыло еще другое, о чем вы знаете, вот почти никогда не говорится, или как-то прикровенно, а что является просто главнейшим даже. христианство заявило, что Бог – это не царь, повелитель и абсолютный монарх, а это абсолютное смирение. Это любовь – абсолютное смирение. Не власть, а смирение. Доказательства сразу нужны. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Куда? Крест. Все, это предел. Больше уже ничего нельзя придумать, еще большего, чтобы убедиться, что действительно Бог – это есть величайшее смирение. Как проявляется это в отношении каждого человека? Как проявляется? Что Бог может что-то сделать с человеком, пользуясь своей властью? Нет! Бог как слуга, как раб, который только реагирует на наше духовное состояние, реагирует, как, знаете, лучше всего, врач. Врач, который осуждает за то, что кто-то выпрыгнул, переломал себе руки, ноги. Нет, лечит. Он обижается, что ты выпрыгнул? Нет, он только любит и делает только то, что наиболее полезно для человека, не затрагивая его свободы. Вы знаете, мы изучаем богословие. Это же одно из положений, величайших положений религиозных, что Бог не прикасается к моей свободе. Заповеди Божии, что это есть? Это просьба Бога, просьба. Какая просьба? Приходится часто повторять. Не ходи по битому стеклу босиком. Не ходи по гвоздям. Ты же изуродуешь себя. Бог умоляет нас. Не лги. Не завидуй. Не ненавидь. Не тщеславься. Ты уродуешь себя, просит, а не приказывает. Открыл нормы человеческой жизни, открыл их, эти нормы, нисколько не требуя того, чтобы человек исполнял. Ты человек свободен, и самое большее, что делает Бог, что самое большее Он делает, только как будучи, вы же учтите, это же Бог, Дух. И если хотите, это величие, это есть абсолютный закон нашего бытия. Так? Что самое большее происходит? Поскольку этот закон нашего бытия, этот Дух, Бог, есть любовь, следовательно, в каждый момент нашей жизни, каждого человека, в любой момент, условия его жизни, внешние и внутренние, устраиваются наилучшим образом. Наилучшим с какой точки зрения? С точки зрения возможности для человека избрания добра, а не зла. Наилучшие условия. Поэтому кто в лучших условиях находится, интересно? Тот, кто в шайке бандитов или в святом монастыре? Ответ – одинаково. Кого больше Бог любит? Богоматерь или Иуду? Ответ – всех одинаково. Любит. Мы воспринимаем по-разному эту любовь. Мы реагируем по-разному. каждый человек в соответствии со своей вот той свободой, которую он имеет, в соответствии с своим стремлением, вот с чем, оказывается, попадает, употреблю, извините, это слово, так, в наилучшие для него условия. В шайке бандитов не опомнится ли человек, занося нож над очередной жертвой? В святой обители не осознает ли человек, насколько я гадок, чтобы жить здесь, с этими святыми людьми? Вся задача-то в том и состоит, чтобы человек осознал, кто он. Кто же он? Он тот, кому требуется Спаситель. Спаситель требуется. Я-то думал, я очень хорош. Да я лучший в мире. Вы не троньте. А оказывается, что ты можешь, человек? Ты можешь не осуждать? Ну, нет, не могу. Можешь не врать? Нет, не могу. Можешь не объедаться? Нет, не могу. Можешь не завидовать? Нет, не могу. Господи Боже мой, а что ты вообще можешь? А можешь ты что? Вся суть христианства, к чему сводится? Недаром мы говорим «ко Христу». В каком смысле «ко Христу»? Христианином становится только тот человек, который убеждается сам, на своем личном опыте убеждается, что ему нужен Спаситель. Господи, ты мне помоги, я не могу ни того, ни другого, ни десятого вообще. Господи, помоги. Вот это познание себя является по выражению всех святых отцов, послышите, познание себя вот этой вот падшести главнейшим в жизни человека. Если хотите, смыслом человеческой жизни, смыслом. Исаак Сирин, такой же просто, ну, это великий мудрец, я бы сказал, великий философ, это великий святой, писал так, что познание себя – это есть начало и корень, и основание всякой благостыни, всякой благости. Потому что тот, кто не познал вот этой своей, что я ничего не могу, не могу стать тем, кем я же... Моя совесть говорит о чем, мое знание говорит о чем. Тот, кто не познал себя, ему нужен Христос, что ли? Когда я хорош, мне никакого Христа не надо. Мне нужен не Христос, а кто? Тот, кто меня наградит, антихрист. Давай, Господи, я хорош. А что-то случилось? За что это мне? Что, я хуже других? Вся суть богословия, именно богословия, теологии, боговидения, богопознания сводится в конечном счете для каждого христианина, для каждого к познанию себя. Еще древние, помните ли Сократа, как он идет с учениками, подходит к Дельфийскому храму, и он показывает, ученики смотрят на фронтон Дельфийского храма, а там написано «Гнофи се автон» – «Познай самого себя». Но это же Сократ. Все святые отцы говорят об этом. Что именно познание себя только делает человека способным к принятию Христа. Христа мы принимаем вовсе не формальным образом, приняв крещение и принимая другие таинства. Ничего подобного. Как пишет Иоанн Златоуст, Иуда причастился, с причастием вошел в него сатана. Ух, какие сильные мысли, предупреждения. Совсем не внешней этой стороной мы приобщаемся к христианству и к богословию, а только через труд. Какой же это труд? Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия, только они, да, достигают этого царства. Какое это усилие? Над самим собой. Вот святые отцы и призывают к этому богословию. Человек, обрати внимание, что внутри тебя. Начни, постарайся хоть немножко бороться с собой. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет: тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вы слышите, что открывает мне меня? До тех пор, пока я не думал жить по заповедям, я очень хорош. Как только я сказал, все, я буду жить по заповедям, ни одной не могу исполнить. Ни одной. Вот это да, до чего я хорош. Кошмар какой! Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, открывает ему необходимость Христа. Человек становится христианином. Когда? Когда увидит, что он тонет. Тонущий кричит: «Помогите!» И христианином становится только тот, кто увидит, что ему нужен Спаситель. Пока не нужен, знаете, какой я христианин? А так, ты христианин, а я буддист, а я мусульманин, а я вообще ни во что не верю. И разница какая? А никакой, все мы одинаковые. Вот так. Вот оно, где богословие скрывается, самая суть. Оказывается, там оно начинается, там оно проникает в душу человеческую, когда человек оказывается способным, наконец, начинает видеть себя как такового. Только познавший себя может действительно приобрести то богословие, которому призваны христиане. Ну, спасибо, меня предупредили, чтобы я особенно не растекался мыслью по древу, вот, поскольку сказали, что у вас очень много вопросов, на которые я не могу ответить. Но попытаюсь, может быть, что-нибудь. Да, вот так.
Здравствуйте, Алексей Ильич, студент третьего курса, Палаш Артём. Я хотел бы такой вопрос простенький спросить. Вы сказали о негативных тенденциях в западном христианстве, о которых мы, в принципе, слышим, знаем, читаем. Вот. А что можно сказать о нашем русском православии? Какие вы видите, если видите вот такие...
Какие может, что?
Тенденции, негативные тенденции в христианстве не западном, а у нас, в России.
Ой, да, какой вы вопрос задали страшный. Потому что, когда я говорю о Западе, я могу критиковать сколько угодно, и мне ничего. Помните, как это было и времена? Да. Критиковать можно было кого угодно, но не вздумайте Иосифа Виссарионовича. Так, да. Конечно, вы учтите, что в связи с перестройкой у нас не осталось никакой идеологической границы с Западом. Нет теперь. В Советском Союзе она была. Вы же знаете, еще какая. Я помню, что-то однажды откуда-то... Вот с такой пачку этих маленьких иконочек Владимирской иконы Божией Матери на Западе взял. Мне на таможне говорит: знать нельзя. Вот вам два экземпляра, а остальное мы изымаем. То есть контроль был, но, правда, все равно провозили. Это вопрос уже другой. Но действительно был контроль. Контроль в литературе, контроль в телевидении. Я говорю о государственном контроле. Еще какой? Ну что вы, литературу нельзя было провести. Сейчас нет никаких границ. Абсолютно спокойная дорога. Поэтому все то, что происходит негативного, в том числе на Западе, оно к нам пожалуйста, доступно. Мы спокойно можем видеть, слышать, читать и так далее. Что там наиболее поражает? Поражает. Назову безграмотным словом. А почему безграмотно, сейчас вам скажу. Я назову это. Происходит катастрофическое умерщение христианства. Вы слыхали, что я сказал слово какое? Вы должны им сказать: профессор, неужели вы не знаете, что в орфографическом словаре написано «обмерщение»? Не могу принять, какой-то «об». Душа моя против. Я говорю «омерщение», а не «об». Не, ошибка. Но я делаю эту ошибку всегда. Происходит омерщение. То есть что такое? Превращение христианства в чисто какую-то социальную, я бы сказал, доктрину. Вы знаете что? Вот теперь-то все могут ездить, но я помню, когда мы ездили, и нам, русской делегации, что нам показывали? Показывали все время, какие дома престарелых, детские дома, да, какие миссионерские службы. В общем, показывали массу вещей, которыми занимаются церкви. Я помню, однажды пришлось даже спросить: а вы это не департамент, не один из департаментов вашего государства, который занимается социальной работой? Они: у? Я говорю: а что у? Есть же отдел здравоохранения, есть же отдел, который занимается экологией, медициной, молодежью, ну, чем угодно. И вдруг церкви начали этим самым заниматься, всем этим. Вы знаете, какова задача церкви? Какова задача церкви? Исцеление души, показать человеку, что нужно сделать, чтобы исцелиться от гадостей, которые внутри человека. Церковь говорит, что первичным в человеке является что? Его духовное состояние. Обманщику дайте вы самое лучшее что-нибудь, он все испортит. Человеку прекрасному поврежденное исцелит и восстановит. Первичным в человеке является духовное начало, его духовное состояние. На Западе все это исчезло. Вся церковь занимается только социальной, политической, экономической и так далее деятельностью. Обратите внимание на название конференций только, христианских конференций, в том числе и православных. Вы нигде почти не найдете, за исключением тех, которые касаются уже сугубо монастырской жизни. Нигде. Всюду только проблемы экологии, экономики, окружающей среды, культуры, спорта и так далее. Церкви уже душой не занимаются самым ценным и основой, фундаментом всей человеческой жизни. Вот, и это, естественно, оно идет и движется и на нас. В какой степени мы поддадимся этому влиянию, это уже, знаете, зависит от вас. О, вы окончите, вы будете батюшками, будете архиереями, будете патриархами. Ну, патриархами-то не знаю, да, но, по крайней мере, хоть одним, да, и так далее. Вот это будет зависеть, значит, что вы обратите внимание. Вы знаете конференции такие, например, «Духовные опасности современной христианской жизни», «Основные духовные проблемы современной жизни церкви», «Проблематика духовная, где она?» А если она и есть, то знаете, что превратили слово «духовное»? Откройте, допустим, философский словарь и увидите. Духовное что такое? Это образование, это культура, это нравственное поведение и так далее. То есть чисто внешние вещи. Вы знаете, что такое? Я воцерковленный человек. Я крещен, причащаюсь, стараюсь следовать там церковным установлениям. Свечку в храме передают только через правое плечо, во избежание недоразумения. Вот. И все, что вы еще хотите. Все. Это беда. Я вам просто говорю, отвечаю как. На нас это движется, как грязный поток, грязевый. И он может поработить любую церковь. Святитель Филарет Московский писал, ни одна поместная церковь не гарантирована от заблуждений и неспровержения. Только Вселенская Церковь останется, ни одна поместная церковь. И поэтому, если мы будем бить себя в грудь, говорить, мы православные, так? И как я читаю, я просто удивился, до чего доходит. Но Масленица, так? После божественной литургии масличные гуляния. Замечательно! Вы подумайте уже. После божественной литургии масличные гуляния. Слышите? С какой стати взяли, что мы христиане? Мы еще православные. Что за чушь такая? Масленица! Гуляния! А не подготовка к какому-то там посту. Что за смех? У нас же нет праздников, есть фестивали. Я помню, на рождественских чтениях, на них, там, помню, в храме Христа Спасителя было что-то такое, меня схватили, ну, пожалуйста, выступите. А был какой-то фестиваль. Я говорю, слушайте, я не понимаю, я не знаю слова, почему фестиваль, что праздника уже нет. Мы уже совсем уже, да, у нас все только западное. Фестивали, молодежные фестивали, христианские фестивали. Простите, а почему не устроить христианские праздники-то? Ну, это я просто так говорю, это, знаете, это эмоции, это не важно. Вы поняли, в чем суть. И что, да, перед чем мы стоим, какова опасность, перед которой мы находимся. Западная опасность, омерщение. Нас интересует, там интересует проблема исключительно какой жизни, вот этой земной жизни. А духовной жизни, знаете, каждый сам занимайся. А мы будем обсуждать только греховное, но не духовное.
Дорогой Алексей Ильич, 30 лет мы с вами не встречались, жизнь нас разбросала. Я помню, как мы с вами, архимандрит Августин Никитин, вот, мы с вами как работали в богословской комиссии при покойном владыке Никодиме.
Да, да.
Но потом судьба нас разбросала. Мы в разных городах, и только сегодня я...
Ну, вы это сколько, лучше скажите, сколько уже государств посетили, пожалуйста? У вас было 99, я помню.
Что?
Сколько государств посетили?
Больше 100.
Было 99, я помню.
105.
А теперь 105 уже?
Да.
105, понятно, да.
Я вообще по натуре домосед. Я по натуре домосед, но судьба меня бросает в разные точки земного шара. У меня вот какой вопрос. Сейчас мы говорим об опасности обмерщения. Это правильно все. Вот, мы иногда говорим о том, что вот католичество, протестантизм нас, как говорится, могут подавлять. Но ведь сейчас идет исламизация Европы. И когда мы говорим, вот какой-то там режим хороший, какой-то нехороший, мусульмане говорят, сющий, какой режим, мы просто режем. И вот когда они будут резать, они не будут там разбираться, кто католик, кто не католик, филиоква, допустим, какой-то там, им не важно будет. Сейчас идет исламизация Европы, только в одной Германии 2 миллиона мусульман. Вот, так вот, уже пройдена точка невозврата, то есть уже идет демографическое замещение нации. Вот, и вот что делать в этой ситуации? Вот у меня такой вопрос.
Это, наверное, бы отец архимандрит бы лучше ответил, чем профессор. Да, что сделать? Я вам скажу так. Когда нас приглашают за хороший стол, и мы видим разнообразные яства, правда, разнообразные, есть что-то повкуснее, есть что-то похуже, мы смотрим и выбираем. Берем лучшее, не правда ли? Так вот и сейчас происходит какой процесс? Видимо, христианство в Европе оказывается не очень вкусным уже. Ислам гораздо вкуснее. И потому, почему нам не избрать ислам? И идет исламизация не только за счет тех, которые приезжают, не только. Главное, что начинают принимать даже ислам. Кто? Европейцы. Почему? Вы все слышали, что такое New Age? Все знаете, да? Один из его тезисов какой же? Религии, прежние религии. Главная религия, главная религия Европы не оправдала надежд человеческих. И поэтому нужно искать новые пути. Что она не оправдала, интересно? Не дала благо на земле. Теперь, правда, оно начинает предлагать и говорить, но уже поздно. Ислам в этом отношении захватывает позиции. Естественная реакция человека – брать то, что наиболее соответствует ему, его потребностям. Христианство в том виде, в каком оно там уже есть, не удовлетворяет людей. Вы слышите? Не удовлетворяет. Вот я как-то недавно прочитал где-то, по-моему, в Аргентине, примерно тысячная толпа молодых людей, тысячная, с транспарантами, подошла к резиденции кардинала. С чем, вы думаете? Мы требуем снять с нас крещение. Нас крестили, нас не спрашивая. Мы были детьми. Что это за насилие? Мы отвергаем такое христианство. Мы требуем свободы. Представляете? Порядка тысячи молодых людей пришли с протестом буквально. Понятно, что происходит? Выбираем то, что наиболее соответствует нам. Это наиболее вкусное, наиболее приемлемое. Поэтому мы можем только констатировать, следовательно, сейчас, в настоящий момент, ислам для значительной части, видимо, даже больше, может быть, части, не знаю, оказывается религией, более импонирующей их потребностям душевным, нежели то христианство, которые они, западные люди, сейчас находят у себя. Вот. Это естественное. Только так, наверное, и может быть. В этом, мне кажется, основная причина. А вот у меня есть так, два вопроса. Ну, что же вы два? По одному же надо. А тут сразу два. Что значит выражение в исходе «Я заставлю фараона упорствовать, если здесь вмешательство Бога в волю человека?» Отвечаю. Вот ответь просто на вопрос или со вступлением с некоторым. Можно сделать маленькое вступление, но, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Знаете, чем православие отличается вот сейчас от западных конфессий? Это принципиально причем. В православии истинным является только то, Касается это вероучения, или нравственной стороне, или духовных положений жизни. Только то, в чем мы видим согласие святых отцов. То есть фундаментом православной веры является святоотеческое понимание Священного Писания. Не мое богослово, не другого, не десятого, а святоотеческое понимание. И если мы находим, что значительное число отцов или большинство отцов, если действительно они вот, говорят вот так правильно, значит, мы говорим «да», потому что это люди, которые действительно достигали боговидения, которые были богословами, которые стяжали того Духа Святого, которым написано Священное Писание. А теперь отвечаю на вопрос. По поводу не только этого места. Весь Ветхий Завет, чего там только нет. Даже Бог не только наказывает, но даже мстит Бог. И не только мстит, у него даже есть правая рука, левая рука, шуется десница. Бог и раскаивается, помните, и раскаивался Бог, что сотворил человека, и потоп нас наслал даже. Чего только нет. Как же это понять? Иоанн Златоуст великолепно отвечает. Все эти речения Священного Писания являются не теми, которые, как кажется, именно вот так написано, а все это есть выражение ради простого, грубого народа. Иоанн Кассиан Римлянин прямо пишет: «Богохульно представить себе, чтобы Бог мог гневаться или завидовать, или мстить. Богохульно даже». Итак, вот это выражение в отношении фараона – это не есть прямое высказывание, которое будто бы действительно, то есть прямо Бог именно так, а это есть способ выражения. Знаете, я вам приведу, знаете, пример из своей жизни. Я очень люблю делиться своим духовным опытом. Я уже настолько высок стал, что, ой, невозможно, уже не могу удержаться, чтобы не поделиться. И вот, я говорю, Бог никого не наказывает. Как никого не наказывает? Вы утверждаете? Утверждаю. А тогда что же вы говорите? А что я говорю? А вот, женщина с ребеночком. В храме ходит, за ручки ее уводит, он бегает, она за ним, туда-сюда. Что же вы тогда ей говорите, Алексей Ильич? Бог накажет тебя и твоего ребенка за то, что ты мешаешь людям молиться в храме. Бесовскую работу исполняете. Верно говорю. Почему? Потому что эта молоденькая мамочка, она, ей скажете, Бог никого не наказывает и будет показывать своего малышку перед всем народом. А когда скажут, что Бог накажет, тогда глядишь и примет соответствующие меры. Вы знаете, у Игнатия Брянчанинова, это вашего петербургского здесь святого, он же 24 века тут жил, он пишет одной женщине: «Ваше благочестие станет благословением для вашего сына, а ваша нерадивая жизнь станет скорбью и наказанием и для вас, и для сына». О, как мы связаны! Видите? Так что вот эти выражения все, они даны, вот эти выражения, они рассчитаны на что? На простое человеческое восприятие. Накажет Бог? Ох, это страшно. Не накажет? Ура! Ура! Скажите, что сам себя наказывает человек, который ходит по гвоздям. Правда? Значит, надо объяснять. А народ любит что? Не жевать, а глотать. Накажет? Понятно. А понять, как это такой не накажет, а он сам себя наказывает грехами, это уже сложно. Поэтому Бог фараона, да, вот, внушил фараону так себя вести. Ну, вот так. Это в отношении, значит, первого вопроса. А второе? Так, все говорят, что вы проповедуете о всеобщем спасении. Правда ли это? Неужели? Ужас какой! Не знаю прям, что делать. Вы знаете, я видел книжку, написал Осипов, профессор Осипов, Москов, Бог. И там он, я ее читал, правда читал, и там он приводит целый ряд из посланий апостолов, особенно апостола Павла, и святых отцов, которые толкуют эти послания, и святых отцов других высказываний, из писаний Священного Писания, из богослужений, так, что приводит, это он там пишет, удивительные вещи. Знаете, вещи настолько странные, что даже не знаю, как и сказать. А оказывается, и Священное Писание, и Священное Предание прямо говорят, вот, прямо, один с одним, причем подчас один и тот же Святой Отец, то говорит: праведники просияют, как солнце, грешники подвергнутся вечным мучениям. Тут же вдруг говорит: нет, будет всеобщее спасение, будет все во всем. Я читаю это Осипова, он приводит то и другое. И думаю, странно, нам же никогда, я помню, в Академии никто не приводил вот этих мест и Священного Писания, и святых отцов, в которых говорится и о том, что Бог создал человека не для мучений, ибо Он изначало знал, как кто определит свою свободу. И одним словом, вывод какой там у Осипова? Параллельно существует то и другое. Вывод. Как же быть? И он делает такой вывод. Осипов, не я же. Осипов делает там вывод такой. Если бы действительно в Откровении Божественном было твердо сказано, спасутся только праведники, а все грешники погибнут, так кто праведник, поднимите руку. А, никто не поднимает, вот искушение. Я думаю, что все праведники, а тут еще. Да. То каждый нормальный человек, христианин, вполне бы осознал, я же грешный. И значит, что? Погибать? Ну, тогда была, не была, во вся тяжкая. Если было сказано, не беспокойтесь, голубчики, все спасемся. Ура! Ура! Что еще нужно? Поживем как следует здесь. Ни того, ни другого нельзя, оказывается, сказать. Мы настолько слабенькие, и поэтому это удивительное дело. Прямо в Священном Писании, у святых отцов, в богослужении, в дней спасения миру быть. Так всюду то и другое, но при этом лейтмотив всей проповеди Христа из дела Христова какое? Покайтесь, и каждому, кто покается, открыты будут двери Царства Божия. Бандит первым вошел в рай. За какие дела? Что доброго сделал? Что он исполнил? Первым в рай вошел только за то, что сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, достойное по делам моим приемлю». Итак, в Священном Писании видим двойственные свидетельства. Об этом почитайте. Там у него на сайте все это есть. Так? И поэтому мы не можем утверждать, что все не христиане, все не православные, все православные, но грешники погибнут, а спасутся только небольшая кучечка праведников. Я думаю, тогда, если мы будем так утверждать, уже к нам в церковь никто не придет. Дверь открыта, свобода есть, выбирай, человек. Важно, что придется испытать мучения за бессовестную жизнь. И чем меньше каемся, тем больше придется страдать. А уже в какой степени и прочее, оставим это на милость Божию. И не будем категорически утверждать. Не будем ни того, ни другого. Верим только одно, что Бог есть любовь. Вот так. Вот вопрос еще здесь. Вопрос такой, значит, богослов тот, кто молится. И вот что говорят святые отцы по поводу молитвы. Вот спасибо очень большое за этот вопрос, потому что хочу вам сказать, что нет религии, если нет молитвы. Где нет религии? В человеке. Нет. Это самообман. Я могу ходить в церковь, я могу выстаивать часами, многими часами там, вот. Могу принимать таинства, но если действительно я не молюсь, во мне религии, то есть связи с Богом, нет. Что такое молитва? Мне кажется, великолепно сказал ваш святитель Игнатий Брянчанинов. Молитва без внимания – не молитва. Она мертва. Она безрассудная. Душевредное – обратите внимание. Душевредное, оскорбительное для Бога – пустословие. Поэтому он говорит, надо начать, это кому он пишет, христианам, надо начать учиться молиться. Мы не молимся, оказывается, мы читаем молитвы, мы слышим, кажется, молитвы, поем молитвы, а кто молится? Надо начать учиться молиться, говорит он, и предлагает. Говорит, освященные тысячелетним, двухтысячелетним опытом христианства, краткая есть молитва, на которой я еще могу сохранить свое внимание. Молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Надо начать вот с этих кратких хотя бы молитв, упражнять свой ум, который у нас абсолютно рассеян. При этом нужно произносить, как он говорит, неспешно, с вниманием каждому слову. И это нужно, он подчеркивает, начать учиться молиться. Потому что, к великому сожалению, кстати, одной из причин того, что идет деградация христианства, что христиане перестали молиться. Вычитываем молитвы, какой ужас! Само богослужение можно превратить опять в эту форму. Святитель Феофан Затворник так и пишет. Если вы сами не молитесь, что вы спрашиваете священников? они, и он, простите меня, так даже выражается, протрещат молебен, так же и обедню, так же и утренню, протрещат, и все, и останется человек без молитвы. О, как можно, протрещать все можно. И он призывает святителя Игнатия, нужно начать учиться молиться. Вот какие вещи. Так что спасибо вам за этот вопрос. Это действительно очень важно. Очень важно, я вам скажу. Мы себя обкрадываем полностью. Полностью обкрадываем. Вы представьте себе, только посчитать бы, сколько часов мы вот, в духовной школе проводим за молитвы, так называемые молитвы, в храме, здесь вечерние, утренние и так далее. Сколько часов и как проводим впустую. Ужас какой! Во что превращаем свою жизнь? Поэтому еще раз напоминаю вам, вашего питерского, святого наставника молитвы, надо начать учиться молиться. И предлагает именно вот эту молитву Иисусову, которую еще можем сохранить внимание. Как только молитва подлиннее, все уже, Богородица, Дева, радуйся, и уже улетел. Только не с Богородицей. Вот так. А уж Отче наш и говорить нечего. Где что-то прочитать ее целиком с вниманием? Да это ж немыслимо даже. Учиться надо начать.
Алексей Ильич,
вот так. Да, пожалуйста.
Позвольте вопрос. Спасибо вам, во-первых, огромное за очень интересную лекцию. Но вот такой вот вопрос, который коррелирует с тем, что вы только что сказали. А как людям вот по всей стране нашей, которые ходят в храмы, учиться молиться, когда они приходят на богослужение, когда они не понимают, о чем они молятся? Язык, который мы используем за богослужением, не актуален совершенно. Но проблема как раз даже не в том, что не актуален, а что те люди, которые стоят на службах, там, слушают эти трещальные молебны, не хотят, там, цепляясь за какую-то там покрывало древности, менять его. Вот как вы думаете, что с этим надо делать?
Хорошо. Да, кстати, вот тут тоже самое молитвы. Основные критерии правильной молитвы. Да. И, сейчас отвечу вам, скажу, да. Основные критерии. Первое. Внимание. Это не мои слова, Принчанинов. Внимание. Второе. Благовение. Третье. Покаяние. Если молитва без покаяния, о чем говорить? Без благовения какая-то вообще молитва? Какая молитва? Это основные критерии. Он говорит, неспешно причем с тем, чтобы в каждом слове вот эти молитвы Иисусовы человек сосредоточил свое внимание. В отношении вашего вопроса я вам скажу так. Верно. Язык, конечно, нашего богослужения – это язык славянский. Но скажу вам так. Господи, помилуй, всем понятно. А уж подай, Господи, совсем понятно уже. Тут же особенно хорошо все понимают. Да. Все это ясно. Для человека, который бы действительно хотел хоть немножечко познакомиться с христианством, нетрудно, совсем нетрудно понять, по крайней мере, самые основные молитвы, которые употребляются в нашей церкви. Те же «Отче наш», те же «Богородица, Дева, радуйся», это «Три святое», если хотите. Вот в чем дело. Затем, если человек поинтересуется, то он может купить хотя бы Дьяченко словарь церковно-славянского языка. Понимаете? Словарь это надо. Купите, посмотрите непонятные слова. И взгляни, если что-то непонятно. Можно же. Но мне кажется, что надо бы, премии читать бы. Как? Конечно, по-русски. Конечно, надо читать на русском языке. Зачем же там-то премии-то, Господи, читать это по-славянски? Так, вот шестопсалмы ни в коем случае. Я помню, однажды где-то я услышал, читая на русском языке, какой кошмар. Совершенно. Вы знаете, славянский язык, я вам образно скажу, славянский язык – это стиль барокко. Русский современный язык – это стиль барокко. И это действительно так. Славянский язык – это красота. Но человек, который убедится в истинности христианства, поймет, что именно христианство отвечает на главнейший вопрос смысла человеческой жизни и указывает правильный путь этой жизни, сможет постепенно он войти в русло церковной жизни и даже в русло этого славянского языка. Пусть литургию хотя бы он прочтет. Есть же переводы на русский язык. Те же ежехерувимы, тебе поем. Да. О, тебе поем, вспомнил я. Слушайте, знаете, поразительную вещь я увидел. Тебе поем. Сами понимаете, какой момент. Так? И вдруг смотрю. Все стоят, как свечечки великолепные, даже головой не кивнут, когда положено делать земной поклон. Священники падают ниц перед престолом в это время. Народ стоит. Да что же это за безобразие? Что за невежество такое? Это какой-то кошмар. Священник падает. Народ стоит. Пожалуйста, объясняйте в проповедях, ребятки, объясняйте людям. Я уже просил в Академии, у нас протодиакон, знаете, произносит аминь трижды на весь храм, даже все падают. Да. Нет, ну еще бы, тебе поем, и вдруг никто из места не двинется даже. Ай-яй-яй, Христос отныне, а не хлеб и вино. Христос. Иоанн Дамаскин, помните, пишет, хлеб общения Евхаристии. Не простой хлеб, а какой же уже? А соединенный с Божеством Христа. Приложение святых даров произошло. Соединенный с Божеством Христос отныне. Неужели не упадем ниц? Земной поклон, невозможно земной, хотя бы глубочайший поясной, но делать. Ну ладно, вот так, хорошо.
Глубоко уважаемый Алексей Ильич, к сожалению, время неумолимо бежит, и мы вынуждены заканчивать. Мы знаем ваш плотный график, и нашим студентам необходимо сдавать экзамены. Я хотел бы от лица всей Санкт-Петербургской духовной академии, ее начальствующих, учащих и учащихся, поблагодарить вас за глубокую и содержательную лекцию, за те осмысленные ответы на вопросы наших преподавателей и студентов, которые волнуют и которые животрепещущие сегодня. От себя лично хотел бы вас поблагодарить за ваше обращение к наследию святителя Игнатия Брянчанинова, поскольку мне выпала такая завидная участь преподавать русскую патрологию. Это новый курс в курсе лекции бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии, и его наследие, как и остальных русских святых, оно очень актуально и очень богато. И, Алексей Ильич, мы расцениваем ваш визит к нам не только как возможность для вас прочитать лекцию, ответить на вопросы, но и как выражение тех дружественных связей, которые существуют между старейшими академиями Русской Церкви, Московской и Санкт-Петербургской. Пусть ваше выступление и ваш визит, дай Бог, чтобы он был не последний, и мы вновь и вновь ждем вас в гости. И позвольте от лица всех нас преподнести вам на память сей скромный подарок. Большое спасибо. И еще, Алексей Ильич, личная просьба от наших студентов подписать книгу об игумене Никоне, автором которой вы являетесь. Вот это является одним из выражений нашего глубокого уважения и почтения к вам. Большое вам спасибо.